Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Эпиграф. Боль – это страх. Там, где страх, места нет любви. Буквально позавчера ехали с женой в машине, слушали эту старую песню из студенческих времен и в очередной раз задумались, а что такое действительно страх? И почему он становится преградой? Нужен ли он в жизни моей жены, вас, которые слушают радио «Вера»? И если он не нужен, и если он парализует, и если он действительно патология и болезнь, то что ж тогда страх Божий? Ведь даже во время литургии мы трижды произносим слово «страх», как минимум трижды. Поправит меня или подтвердит это мое предположение мой сегодняшний собеседник, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Меня зовут Александр Ананьев, я профессиональный неофит, и вот сегодня буду задавать отцу Александру вопросы неофита. И первый вопрос, он, наверное, даже не неофитский, а он личный. И, надеюсь, отец Александр меня простит. Есть что-то, чего вы боитесь?
Достаточно. Вот прям достаточно. Есть.
И что же это?
Из фидбэков. В 6 лет я посмотрел «Дракулу» Фрэнсиса фон Копполы. Не так давно я это осознал на ремарку родителей о том, что какой-то очень большой период своего детства я боялся спать один. Угу. Поэтому тема такого рода страхов, до определенного момента времени была мне вполне себе ясна и понятна. Но при всем при том понятно, что со взрослением они уходят и приходят на смену совершенно другие. То есть понятно, как условно, как отец 5 детей, много о каких вещах я боюсь, думаю, переживаю. То есть как священник и настоятель приходской общины, также у меня достаточно поводов к тому, чтобы иметь какого-то рода вот такое внутреннее смущение. То есть поэтому, я думаю, что, наверное, жизнь любого человека так или иначе, плюс-минус, но какими-то своими страхами полнится.
Но первый страх, о котором вы говорите, страх спать одному, это скорее фобия. Как это правильно назвать, как в русском языке есть одно слово, описывающее, называют любовь, а любовь может быть абсолютно разной, и умные греки, опытные в любви, они придумали 12 слов для описания любви. Здесь, наверное, тоже можно дать разные названия разным страхам, и будет понятно, что речь идет о разных вещах. А вот страх за детей – это совсем другое. Не является ли это тем, что нас парализует? Если мы боимся за детей, мы автоматически экстраполируем свой страх на них. И они тоже начинают, видя, как человек, на которого они полагаются полностью, человек, который является их основой, фундаментом, человек, который является для них всем, боится, значит, им тоже стоит бояться. И они тоже начинают бояться. Это как, за рулем. Чем больше ты боишься за рулем, тем попасть в аварию, конечно же, тем выше шанс попасть в аварию. Не просто потому, что вероятность увеличивается, а ты просто ведешь себя неадекватно.
Здесь мне кажется, что при всем при том мы очень редко в каких жизненных состояниях испытываем моноэмоцию. Чистую любовь или безусловный страх. То есть это кратчайшие моменты времени. То есть, например, когда мы говорим о том же самом страхе за детей, это такая немножко размазанная история по жизненной линии, которая сопровождает на протяжении какого-то длительного периода времени и может обуславливать или не обуславливать определенного рода решения. Опять же, мне кажется, чем системнее мы ее отслеживаем, чем лучше мы ее видим, тем меньше она обуславливает наше решение. Одно дело, что я где-то там внутри себя имею определенного рода переживания, и другое дело, я ими руководствуюсь в момент принятия каких-то, например, с детьми связанных решений или нет.
Мы еще поговорим с вами об этом подробнее. Я имею в виду то письмо, которое мне попалось на глаза. Мне попалось письмо человека, который пишет о своем страхе. Он говорит: «Я боюсь». Я боюсь, что я не попаду в рай. Я боюсь, что я так нагрешил в жизни уже, что этого не стереть, не смыть, не исправить. И нет ни единого шанса, что по ту сторону жизни я увижу Бога. Я думаю, что меня ждут внизу, и уже даже приготовили отдельный номер. Хотя не исключено, что будет общий. Вот этот страх достоин христианина? Или он тоже патология, парализующая волю? Хотя вот по сути-то все верно. Человек боится, что он недостоин. Я вот долго думал об этом письме. Разве это не разрушает?
А вот здесь мы выходим на достаточно неоднозначную тему. У одного из преподобных есть достаточно просто выраженная мысль, что жизнь христианина проходит между страхом и надеждой, и ни одного из них не должно быть больше.
Как красиво. Это надо записать.
Это вот,
а кто это сказал?
Это, если не ошибаюсь, Никодим Святогорец. И в общем-то и целом, да, как бы похожего рода мысль, например, мы можем вспомнить и у Силуана Афонского, да, который говорит о том, что «держи ум в аду и не отчаивайся». Очень как бы такая йогическая практика, да, как бы вот...
Это просто эквилибристика какая-то.
Да, да. Но смысл в чем? Да, как бы если мы обратимся к, скажем так, школьным наработкам богословия, да, то там мы увидим, что активно озвучивается идея вот этих трех степеней возрастания в отношениях с Богом. Что мы не хотим в ад, первое, второе, мы хотим в рай, да, и третье, мы хотим быть с Богом, просто вот потому, что Он таков. То есть это отношение раба, наемника и сына. Можно попытаться уложить весь этот вопрос в эту схему и счастливо его закрыть. Но при всем при том, скажем, что ведь в плане нашей жизни эти моменты появляются в ней не этапно, а абсолютно вперемешку. В один момент времени, да, я вот предельно настроен, условно, да, вот как бы к Богу, как к Богу, а в какой-то момент времени меня съедает там то же самое опасение адских мучений. В конечном смысле, мне кажется, что вот эта боязнь ада, да, вечных мук, может быть преломлена человеком в какой-то адекватный результат. Ну, то есть я из-за того, что боялся и не хотел, чего-то начал с жизнью делать. Но это может произойти только на очень раннем этапе. То есть построить на этом вменяемую внутреннюю жизнь, мне кажется, решительно невозможно.
А разве страх может быть конструктивным, отец Александр?
Толчком.
Если... Но нет,
толчком.
Вот как мне кажется, да, если ты чего-то боишься, ты просто закрываешь дверь изнутри.
Я боюсь и бегу.
А далеко ли убежит человек в страхе? И в нужном ли направлении?
Это как бы, да, дальше вопрос эффективности.
Вот
да?
Эффективность на нуле, по-моему.
Но, ну, как бы мне кажется, что вот в плане все-таки какого-то элемента для рывка он может быть использован. Как, опять же, апостол же говорит, кого-то и страхом спасайте. То есть для кого-то, к сожалению, никакие мягкотерапевтические средства вот прям в моменте не работают. То есть им нужно что-то вот исключительной степени эффектности, да, как, собственно, с, ну, достаточно своеобразным человеком, которым был князь Владимир до крещения. Да, рассказы про то, что вот вы знаете, а мы молимся Богу 5 раз в день, а вот мы, например, не едим свинину и что-то еще от представителей разных религиозных течений, его вообще не впечатлили, пока не пришел грек-монах, да, с эффектной иконой страшного суда и рассказал, что смотрите, а вот здесь четвертуют, например, воров. Здесь мы видим, как изымают тонкий кишечник из прелюбодеев, а вот на следующей картине и дальше, да, будущий святой сказал, достаточно, достаточно, всё, дальше всё. Мы переходим к теме посольств, и тему до какого-то момента снял. То есть вот вполне возможно, что в рамках его ситуации это и был единственный возможный подход, который тараном проломил его совесть. Да, вот как бы освободил ее от всего того груза, который ее счастливо погреб, да, и обнажил, да, дал и обратно ей, ну, как-то прозвучать в его жизни. Может быть. То есть поэтому вот предельно, абсолютно нивелировать любое адекватное терапевтическое значение страха я бы, наверное, тоже не стал.
Это называется страх потерять. Когда про человека, который перешел все границы разумного и ведет себя неприлично, про него говорят: ну, Василий Петрович, ну ты вообще страх потерял.
Вот в том числе, в том числе. То есть, но опять же, да, для этого этапа, наверное, это может быть хорошо, правильно и продуктивно. В этом этапе оставаться нельзя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио, на них сегодня отвечает мой дорогой собеседник, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский. На днях со мной случилось прекрасное. Я прочитал блестящий перевод, подготовленный литературным институтом «Пушкинский дом» в Санкт-Петербурге, «Домостроя». Настолько поэтический, настолько... Я никогда до этого не читал «Домостроя». Думаю, ну не для меня литература. Язык-то не мой, и вообще рассказывается не то. Но настолько поэтический язык, настолько красивое произведение, и понятное, и легкое, и воспринимается просто на раз. Я просто был счастлив. И, в частности, там вот как раз среди наставлений господину было очень... перекликающееся с тем, что вы сказали, наставление: держать жену свою, детей своих и слуг своих в ласке и лихе. Ну, то есть на той самой тонкой границе между очень добрым отношением и рукоприкладством. Но причем и того, и другого по домострою должно быть одинаково. Просто и то, и другое надо как-то, чтобы не на людях. И желательно не палкой и ногами, ибо от этого курьезы всякие бывают. А вот плеточкой, причем там не плеткой, а плеточкой, вот там вот так вот. Смех смехом, но это же, наверное, разумно. Поддерживать в человеке необходимый для дисциплины, для собранности, для жизни уровень страха, что тебя могут наказать, что тебя могут не пустить в рай, что ты потеряешь то, что тебе дорого. Бойся или нет?
Ну, знаете, это такая красивая картинка про папу-шизофреника. То есть он улыбается, а мог и ножичком пырнуть. Да, то есть...
Есть такое.
Занимательно. Это действительно держит в тонусе. То есть даже в момент, когда он улыбается, ты же не знаешь, что произойдет через 2 минуты. Поэтому ты всегда собран предельно. Предельно. Ну, как бы вот вопрос... Тогда про ласку он как-то немножко нивелируется, потому что любая ласка в этой ситуации, она сразу сопряжена вот с этим лихом, который может прострелить в любой момент времени. То есть, соответственно, ценность этой ласки равна нулю.
Ну почему в любой? Никто же не говорит о том, чтобы наказывать человека просто потому, что тебе взбрело в голову наказать человека. Ну если человек... Как там было-то, я уж не помню точно. Там вся прелесть в точно подобранных словах, настолько красиво. Ну, в общем, если человек нерадив, неаккуратен, или солгал, или украл что-то, или жена в хмелю замечена была в гостях с подругами, или волхва в дом пригласила, вот тогда она и может... Ну, это нормально. У меня собака так воспитывается. Она четко знает, что вот в том случае, если все в порядке, ее будут гладить и давать кусок колбасы, а вот если она съест что-нибудь на улице, тут она поджимает лапы, хвост и уши и понимает, что сейчас она, возможно, огребет. Вот, по делу причем. То есть получается, что это нормально.
Ну, на самом деле, да, скажем так, определенная аудитория, наверное, не согласилась бы с этой стратегией воспитания даже относительно собаки. Я здесь ничего не могу сказать, у меня кот, поэтому я живу в мире.
Это кот вас воспитывает?
Ну, нет, у нас 2 параллельных вселенных, которые иногда пересекаются вот в плане его миски, не более чем. Но, да, как бы, когда мы говорим о воспитании, ну, скажем так, да, вот в христианском контексте этого слова, ведь мы же имеем в виду, да, что все у нас отстроено от Христа, да, то есть мы все воспринимаем через его призму. И вот в этом плане, да, Христос карающий – это очень популярный образ, но вопрос, насколько он объективно соотносится с тем же самым евангельским повествованием, и вопрос большой.
Ну, проклял же он смоку, выгнал же он торговцев, причем в гневе.
Ну, во-первых, да, мы однозначно можем сказать, что Христос ничего с розовыми о себе представлениями общего не имеет, это безусловно. Да, то есть и со смоковницей, и с торговцами это как раз корректные, адекватные примеры. Но мы видим, что его педагогика, например, по отношению к ученикам, никогда не сваливается в подобного рода вещи. И даже на самом радикальном примере Иуды в последний момент мы видим Христа, не обличающего, бичующего его, да, и какие-то подобные вещи осуществляющего, а протягивающего ему кусок. Да, то есть к чему это? Это ведь знак благоволения главы дома или главы стола к одному конкретному гостю. Он выделяет его перед всеми, что нет, вот ты особенно мне важен, нужен, дорог и ценен. Но если ты решил, то хорошо, тогда то, что ты решил, иди и сделай скорее. Угу. Кроме всего прочего, мы понимаем, что в конечном итоге эта стратегия, ну, как бы, не может быть нами тоже применена в полноте. Да, потому что, к сожалению, да, в отличие от Бога человека, мы очень узко любим, да, как бы, и такого реального объема любви просто не имеем. Ну, то есть, вот рассмотреть это как предельно рабочую стратегию во всех наших отношениях мы, к сожалению, не сможем. И время от времени у нас будет проскакивать домострой. Вот в этом смысле, кстати, домострой и далеко неплохой памятник, если иметь его в виду в контексте своего времени. Это ограничивающий памятник. Он очень четко указывает ту рамку, за которую точно не должен выходить хозяин дома, хотя он абсолютный автократор. Да, то есть вот он в лучших римских традициях домовладения, в принципе, может сделать со своими домашними все, чего хочет. Но нет, на самом деле не все. Ты ограничен законом Бога, да, ты ограничен одним, другим, третьим, да, и, соответственно, никуда за эту рамку ты не выйдешь. Поэтому на самом деле домострой хорошее произведение. Но дальше ссылка, звездочка для своего момента времени.
Но оно прекрасно и сейчас, я получил большое удовольствие, просто мне осталось ощущение, что к женщинам, детям и слугам отношение такое, как будто бы они родились, ну, без совести просто, ну, нет у них вот этого вот органа, отвечающего за совесть, и совестью у них является их господин, да. И, соответственно, он начинает мучить их и наказывать каждый раз, когда они совершают проступок. Вот это единственное, пожалуй, что, а во всем остальном... Особенно в части рецепта приготовления разных блюд из потрошков барашка, которые описаны там настолько красочно и вкусно, что я просто перечитывал это несколько раз, это прекрасно. Самый главный вопрос. Чего нам бояться, если с нами Бог? А стало быть, если мы вдруг чувствуем, что нам страшно? Страшно, что не хватит денег на следующие выплаты по ипотеке. Страшно, что ребенок не поступит в вуз или... Страшно, что у кого-то из близких будет рак. Ну, страшно. Мне страшно. А если мне страшно, значит, нет во мне доверия, веры и уверенности, что, по сути, и является верой. Верой же это не... То, что там... Я верю, что Бог есть. Это не вера. Вера — это когда ты доверяешь, когда ты уверен.
Слушайте, в этом и есть определенная манипуляция. Это как с тем, что же вы плачете, что у вас умер какой-то близкий родственник? Вы что, не верите в то, что он воскреснет? Или в то, что он попал там, в Царство Небесное, посмотрите на его праведную жизнь? Он и умер-то у вас, смотрите, в какой день, там, если не приведи Бог, это случилось на какой-то церковный праздник, и, соответственно, потом у вас это всю жизнь будет соотнесено одно с другим. Это же хорошо.
Но, а по вы сути, как, так вы и как... есть.
Слушайте, это же жуткий ужас. То есть это вот, ну как сказать, мы в Евангелии, в синодальном переводе, читаем вот эту выверенную фразу про то, что прослезился Христос. Но он не прослезился, он рыдал. Греческий текст не про прослезился. Христос рыдает над Лазарем. Это, кстати, значительно ярче чувствуют авторы, которые с греческим текстом работают, например, в наших канонах, посвященных да, там, Лазаревой субботе, например, эти темы выявлены со всей однозначностью. Причем Христос рыдает над тем, кого он идет воскресить. Он знает, что он воскреснет, не просто верит как-то абстрактно, как вот его сестры Марфа и Мария, да, что веришь ли, что воскреснет брат твой? Да, конечно, верю, что вот во всеобщем воскресении. Христос знает, что он его воскресит. Но сам факт того, что его друг прикоснулся к ужасу смерти, да, повергает Христа в рыдание. То есть, на самом деле, в плане, ну, скажем так, эмоции, она любая доступна. И любая нам, ну, как бы, созвучна и сопутствующая на определенных этапах. Вопрос в другом. Да, она не должна в конечном итоге нами обладать. То, что мы ее испытываем, это тоже нормально. Мы обращаемся вот к бездне библейского текста и видим там какие угодно примеры. Илья, пророк, да, на определенном этапе молится о том, что, Господи, пожалуйста, все, давай закроем эту историю, забери мою душу, потому что я больше не могу. Ее ищет Иезавель, и это мне теперь как бы бегать и прятаться от нее всю жизнь. То есть ему откровенно страшно. Это человек, который низвел огонь с неба, а потом, в общем-то, достаточно системно решил тему альтернативного священнослужения в регионе, в плане жрецов Ваала. То есть прямо на разу. И при всем при том, да, то есть его невозможно обвинить в том, что он не верит в то, что ему Бог поможет. Или там уж тем более, что он не верит в том, что он участвует в его жизни. Можно сказать, что даже наоборот, это Илья очень активно участвует в явлениях Бога Израилю. Но при всем при том ему откровенно страшно, он устал, он старый больной человек, который уже хочет, как бы, чтобы вся эта тема закрылась. И нет, у Бога есть определенный план, но он ведет его, наставляет и поддерживает. Поэтому ни в коем случае мы не можем сказать, что, знаете, если вы боитесь, это потому что вы плохо верите.
Я не в плане поспорить с вами, отец Александр, но в плане немножко развернуть мой вопрос, который только что прозвучал. Мне показалось, я к этому вел, что страх – это вот та черная зияющая пустота, которая возникает в нас каждый раз, когда мы теряем из вида Христа, когда мы теряем из вида Бога. А Гефсиманский сад накануне страшной казни. Спаситель, понимая, что с ним произойдет вот-вот, испытывает страх. Ну, я думаю, что это страх. Не сомнение, но страх. Ему страшно просто, вот грядущее. И в этот же самый момент он, вот как мне кажется, обращается к отцу именно в поисках отца, потому что в момент страха он потерял его из виду, он его стал ощущать меньше. Или я придумываю лишнего. Я пытаюсь понять природу страха и насколько она связана с верой. Мне показалось, что каждый раз, когда мы теряем из вида Христа, вот как в той истории евангельской про апостолов, испугавшихся бури, Христос обращается к ним: «Чего вы так боязливы, маловерные? Но я же с вами, не надо бояться, можно пойти по воде, и с вами ничего не случится, а стало быть, и нечего бояться». Действительно ли у Христа была вот именно такая ситуация, когда он испытал страх, потеряв связь с отцом из-за этого страха, или страх родился, потеря этой связи и близости? И насколько вера связана со страхом?
Ну вот смотрите, наверное, сразу же я бы отказался от психологического комментария, потому что он всегда глубоко неоднозначен, и это каждый раз, ну, скажем так, больше не про текст, а про нас. Но при всем при том, что Христос находится в кризисе в этот момент, это безусловно. Безусловно. То есть Гефсиманская ночь, да, это прямое преддверие креста во всех смыслах этого слова. Здесь нельзя, наверное, говорить о потере каких-либо связей и отношений с отцом, просто потому что Христос сам до этого говорит при воскрешении Лазаря, что я знаю, что ты всегда слышишь меня, когда он единственный раз, да, при чуде молится вслух, да, как бы специально, чтобы уверить народ, что это не от силы князя Бесовского, да, а от Бога Авраама, Исаака и Якова все происходит. Но, наверное, вот даже лучше рассмотреть это на примере апостолов в лодке. Мне кажется, что в ряде случаев наш страх в тех или иных обстоятельствах не связан специфично с тем, что мы не верим в Бога или Богу, а на самом деле связан с тем, что мы не верим себе. Я-то знаю, что ты можешь меня призвать из лодки выйти. И даже больше того, я знаю, что твоей-то силой я могу и пойти по воде. У меня вопрос, я из лодки-то выйду?
Угу.
Он не выдернул никого из апостолов из лодки. Петр предложил от лица всех. И предложил ровно потому, что не усомнился, потому что в противном случае это был бы очень интересный эксперимент. Давайте проверим, Христос ли это. Если это ты, скажи мне, чтобы я пошел к тебе по водам. То есть Петр вышел, утонул, все остальные сказали, нет, действительно, не Христос, ребята, гребем веселей отсюда. Нет, Петр предельно уверен, что это точно Христос, и с ним точно ничего не случится, он поэтому и выходит. Но при всем при том, вот происходящее вокруг, да, подтачивает его. Вот в плане нас самих, мне кажется, это очень параллельная ситуация. Я предельно уверен в том, что Бог здесь, со мной и все остальное. То есть я не уверен в том, а я-то вообще с этим как сопрягаюсь?
Угу.
То есть я могу предельно провалиться в самого себя, вот в эти свои собственные переживания и все остальное, как бы эту дверь как раз вот со своей стороны счастливо закрыть и придерживать ее активно. И все. То есть, и это на самом деле тоже пугающая меня ситуация, потому что я, сидя в тишине, мире и покое, могу об этом рассуждать одним способом, а когда я оказываюсь в обстоятельствах, совершенно другим.
Сейчас мы прервемся ровно на минуту, у нас полезная информация, а через минуту продолжим наш разговор в светлом вечере.
Светлый вечер. На радио «Вера».